Павел Барчук, Евгений Придеев, позывной «Курсант». Глава первая. О странных снах и не менее странных пробуждениях.
«Алеша, где ты спрятался? Ох, негодник! Заставляет маму искать его по всем углам. Где же майн Либликсон?»
«Я сижу в комоде. Я ужасно доволен. Хорошее место выбрал. Старый комод похож на какое-то волшебное существо из сказок. Он огромный. Его нижняя часть будто здоровенная пасть великана. Открыл дверцы, пока мама считала до 20. Забрался внутри, все. Нет меня. Я исчез».
«Ух, это сверхстехт!»
Я тихо смеюсь, прижав к рту ладонь. «Куда же он спрятался? Вот что говорит мама. Она все время разбавляет русский язык немецкими фразами. Забавная привычка. Уверяет, будто так тренирует мой ум и память. Хотя что их тренировать? Папа, между прочим, считает, что я очень смышленый и буду умнее его, когда вырасту. А уж немецкий язык мне вообще как родной». Я осторожно, стараясь сделать это неслышно, прижимаюсь щекой к дверце комода и пытаюсь одним глазом рассмотреть, что происходит в комнате через замочную скважину, но потом вспоминаю, ключ ведь на месте. Большой металлический ключ. Ничего не увижу. Но зато есть длинная трещина. Комод очень старый, он весь покрыт такими трещинами, а вот одна совсем глубокая. Ей можно воспользоваться. Хочу увидеть в щелочку, как мама ходит по комнате с озадаченным лицом, но получается рассмотреть только большой круглый стол. На нем ваза с конфетами, огромный торт, чашки, в которые разлит давно остывший чай. Эти чашки вынули из упакованных вещей в первую очередь. Мама говорит, они достались ей от бабушки. Мы пьем из них чай только по праздникам. Сегодня праздник, мой день рождения. Мне исполнилось целых 6 лет. Правда, едва мы сели за стол, как за отцом приехала машина. Его забрали на службу. Ну, это он мне так сказал. Папа же не будет обманывать. Обнял меня, а потом произнес непривычным странным напряженным голосом: «Алеша, я скоро вернусь. Твой день рождения — очень важное событие. Непременно вернусь». Мой отец серьезный человек, дипломат. Он никогда не обманывает, особенно меня.
«Алеша, где же ты?»
Зажимаю ладошкой рот, чтобы не засмеяться. Как хорошо я спрятался.
«Алеша, ты?»
Мама не успевает договорить, потому что в дверь звонят. Настойчиво, не отрывая пальца от кнопки звонка. Громкий какой-то тревожный звук. А потом практически сразу, без малейшей паузы, неизвестные гости несколько раз бьют по входной двери. Мне кажется, это точно не папа. Он не стал бы так делать. Папа тихий, спокойный. Всегда. А тут будто ногами лупит изо всех сил. Вдруг это разбойники? Как в одной из волшебных историй, которые папа читал перед сном в Берлине. Просто все в московской квартире напоминает мне сказку. Комод, в который я спрятался. Мебель старая, потертая. Печь в углу комнаты. В Берлине мы жили иначе. Там совсем не было ничего сказочного.
«Гражданка Вицке, одевайтесь! Вам надо проехать с нами!»
Чужой мужской голос кажется мне страшным. В нем нет злости, однако я точно чувствую, что этот человек плохой. И еще он прошел в комнату в грязных сапогах, а это совсем уж из ряда вон. Странно, что мама не сказала ни слова. Она ненавидит грязь. Я вижу в щелку, как эти сапоги остановились возле стола. Снег тает и стекает с них на пол. Чуть дальше еще одни сапоги, но вторые пока молчат. Неужели и правда разбойники? Пытаюсь устроиться поудобнее, чтобы лучше рассмотреть все происходящее. Делать это надо очень тихо, дабы не выдать свое присутствие, чтобы меня не заметили. Если незваные гости действительно разбойники, то я дождусь подходящего момента и выпрыгну на них из комода. Возле печи стоит кочерга. Мне нужно только добежать и схватить ее. Нам тогда ничего не будет угрожать. А потом вернется папа, и все станет очень хорошо.
«Позвольте, но куда? Сергей на службе. Мне надо дождаться его».
Мамин голос меняется. Он немного дрожит. Совсем чуть-чуть. Я слышу, как в нем нарастает паника. Она точно так же разговаривала в прошлом году, когда меня лихорадило из-за высокой температуры. А потом вдруг мамины легкие шаги приближаются к комоду. Она поворачивается спиной, опирается на него одной рукой и... Другой рукой, незаметно для гостей, поворачивает ключ в замке. Я догадываюсь, что мама хочет скрыть свой поступок от разбойников, потому как она, ко всему прочему, тихо вытаскивает этот ключ и, не разжимая ладонь, сует руку в карман платья. Я ничего не понимаю. Зачем мама заперла меня? Это ведь не случайность. Не может быть случайностью. Выходит, она знает, что в комоде сижу я, но прячет от разбойников.
«Сергей ждет вас, не переживайте. Как раз к нему на службу и отправимся».
Я очень хочу крикнуть маме, чтобы она не верила этому голосу. Он врет. Я чувствую это. Точно врет. Но не могу произнести ни слова. Мне становится жутко. Ладони потеют. Я хочу вытереть их об брюки, однако в итоге просто сжимаю ткань пальцами и не двигаюсь.
«Вы... как же странно».
Мама отрывается от комода и подходит к столу.
«Ничего не понимаю. Ну хорошо. Что именно нужно взять с собой?»
Я смотрю в щелочку, но от чего-то даже та часть комнаты, которую могу разглядеть, плывет и смазывается. Я моргаю несколько раз, а потом пальцами тру один глаз, тот самый, которым наблюдаю за происходящим. Он мокрый. Это слезы. Но я вроде бы не плакал.
«Ничего, просто оденьтесь и поедем. Товарищ Розенков, помоги Марине Леонидовне».
«Не надо. Помогать не надо».
Мама идет в сторону шкафа. Я больше не вижу ее. Шкаф стоит в дальнем углу. Вторые сапоги топают следом за ней, устрашающе топают.
«Я же сказала, не надо помогать».
Мама говорит все громче, она сильно нервничает.
«Дык, малость придержу вещички».
Второй голос мне тоже не нравится. Он хриплый, неприятный, какой-то лающий, словно злой пес гавкает.
«Не надо ничего держать, уберите руки».
Мама уже не просто нервничает, она выкрикивает слова, будто вот-вот заплачет. Мне становится по-настоящему страшно. Никогда не слышал, чтобы мама так разговаривала. Вообще никогда. Ни разу. Меня охватывает оцепенение. Наверное, я и правда в сказке. Поэтому не могу пошевелить даже пальцами. Я слышу звук какой-то возни. Потом что-то падает на пол, но не громко. Я мог бы подумать, будто уронили ворох вещей. Стука или грохота нет, есть только шелест ткани.
«Это часы Сережи. Откуда они у вас? У вас, вот, на руке».
«Дык, ну, не надо, гражданочка. Не надо хватать власть при исполнении за руки. И часы. Это часы? Похожие просто».
Хриплый голос неуверенно оправдывается.
«Нет похожих».
Мамины шаги теперь двигаются к выходу из комнаты. Медленно. Я понимаю, это потому, как они отдаляются от шкафа.
«Нет похожих часов. Он приобрел их в Берлине. Потому и приобрел. Единственный экземпляр».
«Розенков, держи!»
— кричит друг первый голос. Я пытаюсь понять, кого. Кого надо держать? Не видно ничего через щелочку. Только все тот же накрытый в честь дня рождения стол. Снова раздается грохот, на этот раз гораздо сильнее, будто стул упал или сразу два стула.
«Вот сука!»
— ругается хриплый голос. Он злой, но немного удивленный.
«Укусила! Укусила, тварь! Вот тебе, интеллигенты хреновы! Ух ты!»
Мне становится совсем страшно, потому что я слышу шлепок, громкий, словно кого-то ударили по лицу. И мама больше не говорит, она мычит. Такое чувство, будто и заклеили рот.
«Да что ж ты, дрянь!»
Продолжает ругаться хриплый. Еще один звук удара, глухой, и одновременно с ним короткий мамин крик.
«Ты етишкин корень, Розенков! Ты зачем ее об угол?»
Первый голос злится. На маму, на вторые сапоги, на всех.
«Твою ж дивизию! Смотри, дышит! Дышит, спрашиваю!» «Товарищ Ляпин, ну, ты видел же, она побегла к выходу! На улицу хотела, точно говорю! И глянь, дрянь, укусила! Ты на кой ляд часы его напялил, Розенков? Не терпится?» «Так ему-то они уже не понадобятся. Зачем часы на том свете?» «Не понадобятся!»
Первый голос повторяет за хриплым с ехидной интонацией. Передразнивает.
«Тебе тоже не понадобится теперь. Отправишься за их бывшим владельцем, если узнают о причине сорвавшейся операции. Баба нам нужна была живой, кретин! Поднимай ее! Надеюсь, не сдохла контра!»
Замерев, слушаю, как говорят между собой эти двое. Мне настолько страшно, что я не чувствую рук и ног. Все тело сковало, будто от сильного мороза. Еще начинают стучать зубы. Сжимаю их изо всех сил. Я хочу выскочить, а потом схватить кочергу и броситься на злых людей.